Хорошо устроились.
Привет! Вы слушаете подкаст «Хорошо устроились». Здесь мы рассказываем, где работать за хорошие деньги. Рынок труда сейчас переживает значительные трансформации. Пандемия, автоматизация и компьютеризация. Как выжить посреди этого хаоса, мы решили рассказать вместе со специалистами по трудоустройству интернет-портала «Работа.ру». Каждую неделю по вторникам будем разбирать одну из новых востребованных профессий, которая позволит не только пережить пандемию, но и избежать конкуренции с искусственным интеллектом. Расскажем, сколько получают люди новых профессий, чем они занимаются и что нужно уметь, чтобы в эти новые профессии перейти, и где, самое главное, этому научиться. Подписывайтесь на подкаст «Хорошо устроились» на Google подкастах и Apple подкастах. Узнавайте, где работать за хорошие деньги. Еще раз всем здравствуйте, друзья. Меня зовут Никита Некрасов. И сегодня вместе со мной подкаст будет вести эксперт, ведущий менеджер по продукту «Работа.ру» Лаша Харчилава. Лаша, привет тебе!
Да, привет, Никита.
Кстати говоря, помимо того, что Лаша является главным продакт-менеджером «Работа.ру», он еще является деканом факультета продуктов онлайн университета Geekbrains. Лаша, расскажи нам об этом университете и чем ты там занимаешься.
Ну, Geekbrains — это образовательный портал, где можно обучиться всем популярным профессиям, таким как продакт-менеджер, аналитик, разработчик и так далее. Это главный плюс этого образования — то, что оно достаточно короткое. На данный момент я являюсь деканом, как ты уже сказал, на факультете продакт-менеджера, ну и также являюсь читающим преподавателем.
Ну и, как вы понимаете, друзья, сегодня речь в нашем подкасте пойдет именно про профессию продакт-менеджер. Кто такой продакт-менеджер? Лаша, расскажи.
Ну, на самом деле, у позиции продакт-менеджера много определений, да, если смотреть в интернете, вы, наверное, наткнетесь на определение, где будет очень много всяких разных обязанностей через запятую, вот, поэтому я стараюсь давать более простое определение, в том числе и для своих студентов. Продакт-менеджер – это человек, отвечающий за развитие, ну, в нашем случае, IT-продукта, и главная его задача – привести продукт из точки А в точку Б.
То есть обязанность и задача – это здесь, по сути дела, слова однокоренные, если можно так выразиться. То есть задача – это и есть обязанности продукта.
Ну да, смотри, то есть, допустим, точка А – это отсутствие продукта, а точка Б – это продукт за какой-то там период времени надо выпустить. Соответственно, ты должен произвести некие действия, чтобы достичь этой точки Б. Или у тебя существует продукт, он зарабатывает X рублей. Соответственно, точка Б это, не знаю, 10x сделать. И ты должен произвести некие...
манипуляции.
Да, манипуляции, которые приведут тебя в точку Б.
Хорошо. А какими навыками и качествами должен обладать вот такой человек, который из этой точки А в эту точку Б несет этот хрупкий продукт?
Ну, смотри, на самом деле здесь можно говорить о hard и soft скиллах продакт-менеджера. Да? То есть, если мы говорим про hard скиллы, это умение работать с данными, это формировать бизнес-модель, стратегию продукта, работать с пользователем, ну и так далее. Если говорим про софт-скиллы, то это коммуникационные навыки, это супер важно для продукта. Навыки мотивации команды, лидерские навыки, потому что продукт априори это лидер. И тоже, кстати, важно это управление ожиданиями топ-менеджера.
Вот оно как. Хорошо, давай тогда начнем с того, что будем развеивать для наших слушателей вот эти новые понятия, которые прозвучали у тебя в речи, hard-soft-скиллы. С английского в переводе я знаю, что это такое. Это именно то, что ты описал. Hard — это что-то тяжелое. Софт — это что-то такое, я не знаю. Расскажи, пожалуйста.
Ну, софт, кстати, иногда переводят как мягкие. Даже есть
в России как-то так. Я просто не подобрал слово.
Да-да-да. Ну, смотри, хард — это больше профильные, да, то есть вот мы говорили там умение работать с данными, да, то, чему тебя обещают, обучают, скажем так, в профильных заведениях. Софт — это, скажем, не профильные, да, это вот мы как раз говорили коммуникация, лидерство, то, как ты себя позиционируешь и так далее. Вот в этом разница.
Я понял. Хорошо. И теперь вопрос у меня уже назрел, который интересует не только меня, я уверен, а всех, кто нас сейчас слушает. Расскажи, пожалуйста, про зарплаты продакт-менеджера. Сколько получают эти люди, чтобы уже окончательно заинтересовать наших слушателей в этой профессии?
Ну, смотри, в IT на самом деле достаточно неплохие зарплаты.
Да-да-да.
Здесь можно разделить на три грейда, да, то есть это junior, middle и senior. Соответственно, junior это младший менеджер, middle это менеджер среднего звена, да, грубо говоря, и senior это ведущий или там старший менеджер. Соответственно, джуны получают порядка, ну, там от 80 тысяч На руки медлы это 150-200, и сеньоры это 200+.
Мне так нравятся эти производные от английских слов джуны. Мне сразу почему-то пришло в голову, вот помнишь, был американский президент Джордж Буш-младший. Да. Наверняка он звучал как Джордж Буш-джуниор.
Сейчас, но на русском джун.
В контексте нашего разговора, да, можно назвать его Джордж Буш Джун. Вот, мне кажется, это очень интересно. Слушай, хорошо, а скажи, пожалуйста, сколько вот максималка, вот, чтобы наши слушатели вообще поняли, что им это супер интересно. Я-то уже понимаю и подозреваю. Какая максимальная зарплата вообще, в принципе, о которой ты слышал у продуктов?
Слушай, ну, на самом деле... Максимальной зарплаты нет, тут зависит от того, как ты продашь. Поэтому я бы не ставил бы перед собой некие барьеры, да, то есть и как это мог бы рассчитывать на любую на месте слушателей. Ага. Но, ну, если там исходить из каких-то реалий, да, я думаю, это там 300+. Это прям такое, 300. Это считается уже прям очень хорошее.
Вот это да. Мне кажется, сейчас уже, ты смотри, сейчас твой факультет продакт-менеджмента в Geekbrains, он, мне кажется, он будет наплыв.
Атакован.
Да, атакован, люди побегут, а тем более с 50% скидкой-то. Ну, а сейчас, друзья, серьезно. Финансовая поддержка в период смены работы – это самое важное. Поэтому мы решили помочь абсолютно всем нашим слушателям и договорились с Geekbrains на 55% скидку, чтобы с легкостью, так сказать, начать свой путь к зарплате в 300 тысяч рублей, всего-то нужно заглянуть в описание к нынешнему выпуску подкаста. По ссылке в описании вы сможете получить 55% скидку на целых 3 факультета современных профессий – продакт-менеджмента, проджект-менеджмента и управления персоналом. А если вы хотите учиться именно у Лаши, а я уверен, что после нашего выпуска все захотят учиться именно у Лаши, то при подаче заявки в Geekbrains скажите «Хочу учиться у Лаши Харчелавы».
Да, да.
Вот так все очень просто и приятно. Ладно, давай вернемся к профессии продакт-менеджера. У нас в нашем подкасте продактом являешься не только ты. Хотя мы с тобой разговариваем, но готовясь к нашему подкасту, мы взяли интервью у Яна Хацкевича. Он является продактом действующим, и путь его в продакты был достаточно тернист. Давай послушаем вместе сейчас его историю, а потом ее обсудим.
История успеха.
Я начал с работы в продажах, причем в таких активных продажах, коммивояжерских, я предлагал гарант и продавал его. После этого я занимался сейлс-аналитикой, а после этого я ушел и сделал свое дело, мастерскую по печати планов эвакуации, и несколько лет занимался ей. Если вкратце, я выгорел, не было сил дальше заниматься мастерской. Я погрузился в такую депрессию в какой-то момент. В этом состоянии я нашел какой-то такой огонек интереса в редактуре. Я потреблял всякий контент, на это хватало сил. Среди него был контент Максима Ильяхова. Те вещи, которые он рассказывал, и тот карьерный путь, который он предлагал на там, своих курсах и в школе бюро, он меня как-то так зацепил легонечко. И это было так удивительно, потому что ничего не цепляет и ничего не интересно, а тут такое легкое движение души. И я к нему очень внимательно отнесся и просто начал культивировать. Пошел в школу редакторов, нашел работу редактором параллельно, и год учился и работал в агентстве редактора. Редактор в понимании школы бюро — это человек, который на пике своего развития очень схож с неким предпринимателем или с руководителем даже. С человеком, который отвечает за проект целиком или за продукт целиком. Если ты делаешь сайт, то ты победил не когда ты подготовил текст для сайта, а когда этот сайт опубликован. Если ты готовишь плакат, то ты победил не тогда, когда ты этот плакат придумал или нарисовал, а когда он напечатан. Постепенно я привык думать вот в таких категориях, и это на самом деле не очень далеко от позиции продукта. Когда я закончил школу, я ее закончил через год и довольно успешно. Один из преподавателей, Коля Таверовский, позвал меня в драйв делать что-то. Он не сказал, пойдем, будешь работать в продукт. Он сказал, что вот у нас есть драйв, это соцсеть для автомобилистов, там люди пишут по своей машине. И там есть компании, локальные автобизнесы, сервисы и тюнинговые мастерские, магазины запчастей. Есть продукт для них, страницы, которыми они пользуются, для того, чтобы быть на сайте. И нужно что-то придумать с этим продуктом, потому что он плохо работает. Без какой-то такой четкой задачи он меня просто позвал на приключение. Я перешел и просто начал пробовать все подряд, что мне казалось логичным. И через какое-то время я узнал о том, что есть такая позиция продукта, и она поразительно похожа на то, чем я занимаюсь. Так вышло.
Лаша, скажи, насколько это типичная история прихода в профессию продакт-менеджера?
Никита, ты знаешь, мне кажется, что любой приход в продакт-менеджмент на текущий момент нетипичен. Вот поэтому история Яна меня совершенно не удивила.
Угу. Хорошо, расскажи тогда, раз тебя история Яна не удивила, расскажи, как ты пришел в продакт. Неужели так же, как Ян, допустим, через депрессию, а он там рассказывал, что она ему помогла всячески?
Нет, слушай, ну депрессия — это не обязательный, да, скажем так, пункт в переходе в продакт-менеджмент. У меня была история достаточно простая. Я учился на финансиста, мне всегда нравилось IT, но я как-то даже и не предполагал, что буду работать в IT-сфере, потому что выбрал для себя там немножко другой путь. Вот, я устроился в Мегафон, три года там работал в планировании и бюджетировании, и в какой-то момент понял, что для меня эта сфера, она немножко, так скажем, консервативна, да, то есть там все понятно, прозрачно, поэтому я решил посмотреть какие-то варианты на стороне. Посмотрел внутренние вакансии, какие есть в Мегафоне, увидел позицию продукта, ничего не понял, на самом деле, там было красивое описание, очень вкусное такое, да, но, если честно, мало чего было понятно мне. Я пошел к потенциальному руководителю, благо он был на соседнем этаже, просто с ним поговорил, спросил, что вообще, что это такое. Он мне рассказал, мне понравилось. Собственно, я прошел тестовое, прошел, по-моему, несколько было этапов интервью, и меня взяли.
Вот это да, вот это интересно. Ну, слушай, следующий этап, когда ты уже становишься продуктом, ты начинаешь работать, правильно?
Ну, то есть, вот, приходится,
да. Собственно. Мы спросили у Яна, из чего же состоит его рабочий день. Я предлагаю послушать, а потом ты, как человек, повидавший немало продуктов в своей жизни, расскажешь, насколько это так действительно и как бывает в других компаниях. Давай послушаем и в процессе обсудим.
История успеха.
В общем, есть несколько, насколько я понимаю, мнений относительно того, чем должен заниматься продакт в более там, в широком смысле или в менее. Но в моем понимании, это человек, который отвечает за продукт, за его создание или развитие. И продуктом может быть что угодно. Это может быть приложение, Tinder, например, это продукт. Может быть сайт, какой-нибудь интернет-магазин. Можно рассматривать как продукт. Это не обязательно что-то, что живет в экране. Это, в принципе, что угодно, чем пользуются люди. Это может быть какой-то товар, самокат, например. Какая-то модель самоката, это продукт. Или это может быть даже услуга. Если у тебя там какие-нибудь курсы по гитаре в офлайне, это тоже в каком-то смысле продукт, потому что этим пользуются люди. И то, как там все устроено, зависит от продукта. Соответственно, выбирать, что большой сайт, это большая старая соцсеть, узкотематичная. Вот я продукт части этой соцсети, небольшого раздела.
Лаша, вот расскажи. Ян говорит о том, что он является продуктом части соцсети, небольшого раздела соцсети Drive2.ru. Скажи, пожалуйста, что может еще являться продуктом? Какие продукты бывают?
Ну, давай тогда сначала разберемся вообще, что такое продукт. Вот, он в целом может быть IT или не IT. Продукт — это товар или услуга, которую можно предложить рынку, так, и которая, а, будет удовлетворять потребности клиентов, и, б, будет помогать достигать компании поставленные цели. Мы преимущественно говорим о IT-продуктах, да, поэтому примеры здесь совершенно простые. Это все, что нас окружает. Ага. Ты просыпаешься от будильника, да, это, скажем так, это продукт, потому что у тебя на телефоне есть там свой будильник. Далее ты там вызываешь такси, едешь на работу. Там приложение по вызову такси — это тоже продукт. Ты заказываешь еду на дом — это тоже продукт. Вот это все продукт, то есть, который нас уже окружает.
Хорошо. Раньше вот это все, допустим, для меня делилось на продукты. Продукт — это было что-то живое. То, что я могу пожамкать в руках, потрогать. Вот
типа
это продукт.
Часы.
Да, часы, кружка.
Стакан,
да,
ручка.
Да, ага. Да. Это было продуктом. Все остальное, то, что невербальное, как это мы называли, я еще психолог несостоявшийся, вот это невербальное все, это как раз-таки было услугами. То есть услуга переезда, условно, это тоже продукт?
Смотри, если у тебя какая-то логистическая компания, допустим, да, то ты можешь считать своим продуктом эту услугу. Смотри, она полностью будет соответствовать, да, по определению, которое я дал. То есть мне нужно переехать из квартиры в квартиру. Или давай так, из квартиры в шикарный дом. Вот,
ну, конечно, соответственно... 300 тысяч зарплаты. Быстро до дома можно дорасти.
К сожалению, да, в рублях, а не в долларах, но все же.
Ну, ничего страшного.
Да, ну вот смотри, как бы у меня есть такая потребность, да, то есть этот продукт, он удовлетворяет мои потребности. Далее я этим людям, которые помогут мне перевести вещи, я им заплачу деньги. Соответственно, второй пункт — достигать поставленной цели, а у, скажем так, коммерческих организаций в основном, да, у них одна цель — заработать деньги. Вот, ну, собственно, тут как бы все подходит. Это их продукт, они могут там быть разные, эти продукты, но в целом это определение верное.
То есть продакт-менеджер грузовой компании – это тот человек, который налаживает условно коммуникацию между услугой машины с грузчиками и финальным потребителем. То есть вот это все пространство между машиной и грузчиками и моим домом заполнено действиями продакт-менеджера. Правильно понимаю?
Ну, в целом, да. Если мы хотим приземлить, условно, на нашу историю, да, идти, то можно сказать, что это человек, отвечающий за некое приложение, да, которое закрывает эту боль, переезд, да, потому что ты можешь это сделать через приложение, где, например, будут трекаться данные машины, как она едет, куда она едет, там, что все окей, там, застраховать это все дело, ну, и так далее, так далее, так далее.
Все ясно.
Вот, почему нет?
Все ясно. А переезд действительно боль, подтверждаю, я недавно переезжал. Ну, да ладно, не будем о плохом, давай лучше послушаем еще кусочек интервью Яна и обсудим.
Поскольку я отвечаю за продукт как такой мини-фаундер, мини-сео, мини-предприниматель внутри компании, у меня довольно широкий круг полномочий. Передо мной стоит задача, например, увеличить количество, условно, оплат, покупок чего-то. Ты можешь этого добиваться совершенно разными методами. Ты можешь улучшать интерфейс, чтобы людям было легче оплатить, и, соответственно, конверсия в оплату за счет этого была больше. Ты можешь придумать другую ценовую политику, и тогда просто влияешь на спрос с точки зрения предложения. Ты можешь повлиять на маркетинг и как-то по-другому привлекать людей из других каналов. Или ты можешь начать менять сам продукт, его функции добавить, убрать или скомбинировать как-то по-другому, чтобы он больше ценности предлагал. Или, например, как я недавно, ты можешь решить, что нужен отдел продаж, и это тоже часть продукта. Это часть опыта пользовательского. То, как продукт продают, то, как они с ним сталкиваются.
Так, ну здесь опять мы давай раскроем наш словарик. Словарик подкаста «Хорошо устроились», потому что прозвучали новые для меня и, уверен, для наших слушателей слова. Просто если мы говорим о продакт-менеджере, это все-таки такое что-то новое, неизведанное, и мы это как раз, я исследователь, а ты мне помогаешь понять это все. Опять-таки прозвучали слова. Мини-фаундер, что это?
Так, ну смотри, фаундер — это основатель или учредитель компании. Угу. Ну, иногда говорят, что, условно, позиция продукта, она похожа на позицию фаундера или SEO. Да,
вот это следующий вот. Ага, SEO — это генеральный, все понял.
Да-да-да, потому что, ну, такой же широкий функционал, да, широкий список обязанностей, которые есть у продакт-менеджера. Это такой, знаешь, некий, так скажем, когда вот хочешь продать позицию продукта, да, людям, ты им говоришь, что, ну, вы будете как, типа, как генеральный, просто чуть-чуть ниже уровня.
Мини-генеральный.
Да, вау, я уже генеральный. Ну да, мини-генеральный.
Мини-генеральный, ну...
Я это определение не очень люблю, но оно, наверное, частично, да, подходит под позицию продакта.
Ну вот я тебе хочу сказать, что я в этом плане, конечно, я такой ретроград. Я до того, как... Я говорил или не говорил, я уже забыл. Я до того, как стать радиоведущим, я работал в продажах достаточно долго. Я продавал вообще, в принципе, все. И продукты, вот те самые продукты, которые можно пощупать, и, ну, в большей степени я продавал услуги. И ты знаешь, я к чему это все говорю? К тому, что продакт — это, наверное, то же самое, что и менеджер по развитию. Отличается ли вообще вот то, что раньше было менеджер по развитию и продакт сейчас?
А ты можешь мне поподробнее рассказать, что в твоем понимании есть менеджер по развитию?
Ну вот менеджер по развитию в те времена, когда я работал в продажах, это тот человек, который, ну, условно сидел рядом и развивал компанию. Если это, допустим, была маленькая компания, он полностью занимался тем, что как компания будет рекламироваться, куда компания дальше пойдет, как она будет развиваться. Менеджер по развитию. Или же, допустим, если компания чуть больше, человек отвечал, допустим, за сегмент продаж. Компания, допустим, занималась продажей медицинских каких-то продуктов. Допустим, один человек отвечал за развитие дистрибьюции в аптечных сетях. Другой отвечал за развитие дистрибьюции в супермаркетах, допустим. То есть менеджер по развитию, он развивал. То есть продакт — это то же самое, по сути дела, на новый лад?
Давай попробую ответить на этот вопрос. Ну смотри, менеджер по развитию — это такая, можно сказать, некая бизнес-должность, да, то есть там бизнесовый подход должен быть. Соответственно, у продукта то же самое, да, только там, если, наверное, там 10, 15, 20 лет назад бизнес и IT, они немножко были, ну, по разную сторону, да, даже если это в одной компании, то сейчас бизнес и IT — это уже как бы совмещенные, да, направления. И я бы, наверное, знаешь, как сказал, что продукт — это, наверное, какой-то там новый апгрейд или там новая версия, да, грубо говоря, менеджера по развитию. Ну, судя по тому, что ты имеешь в виду под этой позицией. Просто этот термин, а я имею в виду продукт менеджер, он пришел к нам с Штатов. Там это уже как бы достаточно понятная позиция, да, и как бы, как у нас обычно бывает, мы просто переиспользовали готовый и сформированный опыт. Поэтому у нас называется не менеджер по развитию, а продукт. Хотя, ну, по ощущениям это похоже.
Менеджер по развитию 2.0. Вот
2.0,
так вот.
Да.
Да. Понятно. И вот здесь последний вопрос, наверное. Правильно ли я понимаю тебя, что чем большим количеством, я сейчас начну выражаться уже твоим языком,
давай,
чем большим количеством скиллов обладает продакт-менеджер, тем лучше на сегодняшний день?
Как это? Больше всегда лучше, чем меньше?
Это да.
Здесь такое может быть... Ну смотри, тут на самом деле история простая. Продакт, он должен уметь много чего, да, как мы уже сказали. Но это не означает, что он везде эксперт. И, соответственно, ну, да, здесь история заключается в том, что продакт, он там знает все, но там что-то он знает лучше, может даже там на пятерку, да, что-то знает там на 3 с минусом, что-то на 3, что-то на 3 с плюсом.
Какой троечник,
и так далее. И это нормально. То есть в целом он может закрыть... Ну, смотри, в целом ты можешь закрыть на позиции продукта, ну, грубо говоря, любую задачу. Но конкретный специалист, он всегда будет лучше, да, там, я не знаю, вот, если ты продаешь, да, там, ты условно закрываешь эту потребность, да, то ты можешь продавать, ты это будешь как-то делать. Но профессиональный менеджер по продажам, он лучше это сделает. Далее, там, я не знаю, ты можешь там, какой еще пример можно привести, посчитать данные, да, но профессиональный аналитик, да, человек, который все время обучался этому и работает только по этому направлению, он, конечно, сделает априори лучше тебя. Поэтому продакт, он всегда как бы обладает множеством скиллов, правильно ты сказал, но не надо думать, что он везде суперэксперт. Это не
так. Все, здесь разобрались.
Это так же, как, знаешь, если ты возьмешь там условно руководителя, да, какого-нибудь подразделения, или, например, там того же генерального директора, он же тоже не везде эксперт. У него есть люди, которые эксперты во всех областях. А он условно занимается менеджментом этих людей. То же самое, что-то похожее у продукта. То есть он занимается менеджментом этих экспертов, и с помощью них он должен достичь этой точки Б. Если какого-то эксперта нет, он может закрыть эту проблему, просто сделает это хуже.
Все, вот все, все, предельно все понятно и ясно. Ну, давай, как выражаются у меня на радио, продолжим плавание по волнам интервью Яна Хацкевича.
Если это этап, в котором я делаю отдел продаж, то это вот один набор рутин. Если это этап, в котором мы там меняемся на образование, это другой набор рутин. И работа с лицензионным соглашением, с бухгалтерией, с каким-то API, с чем-то еще. Но в целом есть какие-то общие вещи, такие как, например, исследование. Это называется КСДФ. Когда ты идешь и разговариваешь с теми людьми, которые пользуются твоим продуктом. Ты можешь делать это по какой-то методике, есть методики таких интервью, то, как их проводить, то, как их обрабатывать, то, как их понимать. Но в целом просто даже делать это супер важно, потому что важно сохранить контакт с пользователями. Сейчас я начинаю день таких исследований. Я каждый день читаю поддержку, все, что пишу, поддержку продукта.
Ну что, Лаша, как пелось в песне группы Сплина, доставай свой англо-русский словарь. Что такое КАСДЕФ? Меня интересует очень сильно, потому что это новое слово для меня и для наших слушателей.
КАСДЕФ — это Customer Development, если говорить про то, как стало понятнее, да?
Да.
Ну, в России под КАСДЕФ имеют в виду, на самом деле, глубинные или они же качественные исследования. Это когда ты проводишь интервью с пользователем или группой пользователей относительно твоего продукта и ищешь, скажем так, новые идеи, которые позволят твоему продукту расти. Точки роста.
Так, хорошо, глубинный — это глубина исследования, это количество вопросов или количество аудитории. Давай поподробнее.
Да, я понял. Смотри, сейчас давай какой-нибудь простой пример придумаю. Допустим, у тебя там какой-то продукт, и ты хочешь найти некие гипотезы, да, как его улучшить. Соответственно, один из вариантов — это пообщаться с пользователем, вообще понять, как они используют твой продукт, что для них важно. Потому что, несмотря на то, что ты его развиваешь, ты очень хорошо его знаешь, ты не всегда знаешь нюансы, да, и тонкости, как все-таки с ним взаимодействуют пользователи. Mm-hmm. Поэтому ты можешь взять там пользователя, либо там группу пользователей и с ними общаться, да, расспрашивать про свой продукт, как они с ним взаимодействуют, для чего он им важен, что для них самое главное, что для них наименее главное, что им нравится, что им не нравится, ну и так далее. И эти вопросы, они позволяют тебе, ну, сформировать несколько идей, да, которые ты в будущем можешь попробовать реализовать, чтобы улучшить продукт. Вот mm-hmm. и все. То есть, для чего нужно это интервью? По итогу этого интервью ты должен получить список каких-то идей от пользователя, да, но они, скорее всего, будут не так, что ты, будет неправильно, да, им задать вопрос, типа, что вам нравится, скажите, и, типа, я это сделал. Это не совсем корректно, потому что пользователи сами, ну, не очень знают, что им нужно. Тебе приходится задавать такие вопросы, чтобы понять, как они взаимодействуют с продуктом, чтобы на основе этого ответа уже сформулировать решение самостоятельно. Вот это важно. Вот, а дальше можно проводить количественные исследования. То есть, качественные – это когда ты общаешься, да, там, скажем, там полчаса, час, полтора, в зависимости, там, как у вас пошел диалог. Таких интервью там, ну, 5-10 должно быть, да, грубо говоря. А количественных может быть там сотни тысяч угу. или там десятки тысяч. Это тогда, когда у тебя уже есть сформированные идеи, и ты должен понять, да. какому количеству пользователей это релевантно, да, потому угу. что если у кого-то какая-то есть проблема, это не означает, что это всем нужно. Возможно, это заинтересованных будет 5%, возможно, 50%, а возможно, там 90%.
Как все продвинулось? Слушай, я прям столько для себя нового открываю, и ты вот сейчас говорил, а я знаешь, что вспомнил? Заходишь, бывало, в метро, и поднимается наверх, ты вниз едешь, а наверх поднимается человек в плаще до пят, это где-то в 90-х было, я вспоминаю, и у него на груди огромный значок. Хочешь похудеть? Спроси меня как. То есть раньше было вот так, а сейчас целое вообще, это целое научище. Прям удивительно, очень интересно. Ну что, давай продолжим слушать.
Ты сейчас про сферу похудения?
Про... Нет, я про продакт-менеджеров, мы же про них говорим, не про фитнес-тренеров.
Я уже хотел тебя проконсультировать в этой сфере, потому что, мне кажется, каждый человек занимался этим и может своим опытом поделиться.
Не-не-не, это не в этом подкасте, мы с тобой другой откроем
отдельный
подкаст.
Отдельный ЗОЖ, да, ЗОЖ, да, окей. Да. Когда будет тема ЗОЖ, зовите.
Хорошо.
Я эксперт, тот еще.
Хорошо, давай с Яном продолжим, а то он заждался.
Я много созваниваюсь с людьми и общаюсь с членами команды. Это либо связано с теми задачами, которые я готовлю, чтобы добавить в продукт какую-то фичу, нужно нарисовать, например, дизайн. Соответственно, мне нужна помощь дизайнеру. Это должен кто-то разработать, соответственно, мне нужна помощь разработчика. С ними это нужно обсудить. Есть задачи, которые уже взяли люди в работу, и там что-то идет не так. Соответственно, нужно быстро принимать на ходу какие-то решения, перепридумывать их.
Вот здесь я, на самом деле, не очень понимаю, ты объясни. Фича. Это нужно слово в словарь заносить или нет? Я вот как специалист, профилирующая кафедра которого в институте была русский язык и литература, я могу, так разбирая слово, сказать, что фича — это, наверное, от фишка, вот что-то такое, вишенка на торте. Действительно ли про эту фичу Ян говорил?
Да, фича, она же функциональность. И если проще говорить, то это некая составная часть продукта, которая должна нести ценность для конечного пользователя. Если мы там возьмем Яндекс.Такси, то вот, кнопка «Заказать» — это фича, поиск водителя — это фич и так далее. То есть, в общем, продукт состоит из фич, mm-hmm. если сказать простым языком. Просто mm-hmm. пока ты будешь выговаривать функциональность, пройдет очень много времени, и mm-hmm. мы все ленимся и оперируем, как бы так сказать, быстрыми словами.
Все понятно. Ян еще говорил о том, что он взаимодействует с разными отделами, вот с дизайнерами, с разработчиками и так далее. Расскажи, пожалуйста, с какими отделами в компании вообще, в принципе, в постоянной связи и связке, можно так сказать, упряжке находятся продакт-менеджеры, от каких отделов продакт, можно сказать, зависит?
Слушай, ну ты должен, если ты продакт, да, то ты должен общаться на самом деле абсолютно со всеми направлениями. Это и топ-менеджер, ну и, понятное дело, разработка, маркетинг, продажа 100%, да, достаточно тесное mm-hmm. взаимодействие. Ну и плюс бухгалтерия, юристы, финансисты и так далее. Для чего это нужно? Потому что, ну вот пример какой-нибудь приведу, давай. Ты запускаешь какую-нибудь фичу, получаешь штраф от государства, не знаю, на несколько миллионов.
Так.
Оказывается, что ты не поговорил с юристами, не знаю, нарушил какую-нибудь политику, там, я не знаю, какие-нибудь данные, как это, пользовательские личные данные и так далее. Да? Или, например, юристы узнали и заблокировали вывод в продакшн твоего проекта, твоей фичи. Ага. Это все потому, что ты не пообщался, и это ты несешь некий...
Они разозлились, ну, просто. Че это он к этим сходил, а к нам нет?
Ну, типа того,
что
да.
Что такое?
Поэтому, чтобы не попадать в такие, скажем, истории, да, необходимо всегда там предварительно проговорить, сказать там тем же юристам, что, ребята, вы знаете, вот мы там планируем делать то-то, то-то. Ничего мы не нарушаем, если там надо ли что-то изменить, возможно, там что-то в правилах поменять или что-то учесть. И в этом случае тогда, ну, ты избегаешь никаких проблем. Поэтому нужно общаться.
А ты приходишь к юристам
со всеми. М?
Они говорят, я говорю, ты приходишь к юристам, а они говорят: Лаша, ну наконец-то ты к нам зашел. Вот теперь твои дела пойдут на лад.
Да, да, на самом деле они обычно рады, когда к ним продукты заходят. Это действительно так и есть.
Вот скажи, пожалуйста, вот эти все люди, про которых ты говорил, это вот, вспоминая опять-таки мою бытность в продажах, юристы, бухгалтеры, дизайнеры, это все тогда тоже было. И там вот рост карьерный, он понятен. Ты приходишь, ну, допустим, я пришел на радио стажером, после я вырос в администратора, потом продюсер, и из продюсеров я уже прыгнул в эфир. Я, собственно, к этому и стремился, это была моя карьерная лестница. Какова карьерная лестница у продуктов? Он приходит продуктом и всю жизнь проживет продуктом несчастный?
Не, ну, во-первых, почему несчастным? Нормально у нас. Во-вторых, смотри, на самом деле там достаточно простая карьерная лестница. То есть продукт, он отвечает за часть продукта. Ну, если особенно компания большая, продукт большой. Соответственно, у него есть руководитель, это директор по продукту. Человек, который отвечает за весь продукт. Далее это генеральный директор. То есть у него там достаточно прямая карьерная лестница. Если компания поменьше, да, то продукт может непосредственно подчиняться генеральному. И у него тогда там, ну, один шаг, да, до топовой позиции. И есть еще третий вариант, когда ты создаешь свой продукт и уходишь, ну, так сказать, в свободное плавание. И ни от кого
и
не
становишься зависит. Генеральным.
Да,
генеральным,
да.
Генеральным.
Тебе 18
класс.
Лет, ты генеральный директор, жизнь прекрасна.
О, мне кажется, ты сейчас дополнительную рекламу этой профессии создал, потому что это, конечно, мечта. Мечта для всех, кто не хочет работать на дядю. Вот, учитесь, слушайте Лашу Харчулаву. Ну что, давай продолжим прослушивание интервью Яна,
давай.
Потому что у нас остался прям самый хвостик, самый кончик этого интервью. Вот, и потом я тебе оставшиеся свои вопросы задам.
Часть какого-то времени уходит на эксперименты, когда ты придумываешь, что неплохо было бы сделать какую-то штуку, но прежде чем отдавать ее в разработку и, собственно, делать, заставлять людей над этим долго работать, ты придумываешь какой-то эксперимент или пытаешься проверить заранее, насколько это хорошая идея. Подтвердить данными или придумать какой-то эксперимент, который покажет, что эта штука нужна. Проектирование таких инструментов и их проверка, она занимает время довольно регулярно. Это вот вещи, которые более-менее постоянно происходит.
Лаша, вот скажи, если соединить воедино все кусочки интервью Яна и его рассказ о его типичном рабочем дне, насколько он все-таки типичен? Вот так много слова «типично» в моей речи. Но действительно, похожи рабочие дни у Яна и у тебя, допустим? Или вообще, в принципе, у продуктов у всех?
Слушай, ну на самом деле здесь все зависит, ну отвечая на вопрос по типичности, да, все зависит от того, что за продукт, какие сейчас цели поставлены и так далее. Если там, в общем и целом, разделить вообще работу продукта, да, то она делится на discovery и delivery. Discovery — это некий процесс исследования, да, когда ты, скажем так, ищешь некие идеи, которые позволят улучшить твой продукт. Туда входит общение с пользователями, и анализ данных, и там мониторинг конкурентов, и так далее, так далее, так далее. В delivery, в свою очередь, это уже как бы отгрузка, да, этих задач, то есть разработка. То есть, когда ты идеи закидываешь в разработку, и они занимаются тем, что поставляют эти идеи на прод. Поэтому все, что релевантно, скажем так, вот этим двум процессам, все типично для продукта, для его рабочего дня.
Хорошо. Допустим, представим, что я продукт. Ну, допустим, у меня discovery, delivery, все в порядке. Как вообще, в принципе, оценить работу продукта? Как ты, как опытный продукт, нанявший ни одного продукта к себе в подчинение, как ты оцениваешь эффективность работы?
Ну, слушай, у нас есть уже выработанные инструменты. Первый — это каждый квартал мы ставим цели, вот, которые необходимо достигнуть. Второй вариант — это мы собираем фидбэк о работе продуктов от разных подразделений, направлений. Далее у нас есть ежедневные встречи, на которых, ну, я понимаю, как двигается процесс, и тоже формирую некое там свое собственное видение. Ну и плюс у нас есть, так скажем, двухнедельные итерации, в рамках которых которых мы ведем разработку. И вот по каждой двухнедельной итерации тоже они сами по себе проставляют, успешна ли была итерация или нет. И на основе этих данных я тоже, как бы, это мне помогает понять, насколько продукт качественно доставку ценности производит. Собственно, вот совокупность этих факторов позволяет мне понять, молодец продукт по итогам там энного периода времени или не молодец, и надо там что-то прокачать.
Это очень круто, конечно. Вообще очень интересно и захватывающе, я бы так сказал. У меня создалось ощущение, что я будто прям роман прочитал. Я школьника прочитал «Таинственный остров». Вот, но у меня есть одно небольшое «но». Я вот практически готов уже сейчас отдаться в объятия обучения, допустим. Но меня знаешь, что останавливает? Я в своей жизни учился несколько раз. Несколько раз проходил повышение квалификации и переквалификацию и так далее. Но неужели, скажи мне, пожалуйста, Лаша, неужели это опять, допустим, 5 лет, чтобы мне поменять направленность своей деятельности, какие-то экзамены, эти книжка под подушкой, чтобы лучше запомнить? Неужели опять 5 лет за партой, ЕГЭ и прочие вещи? Ну, не расстраивай меня.
Ну смотри, на самом деле, ну я в самом начале говорил, что как раз-таки бонус образовательных сервисов, таких как Geekbrains, заключается в том, что тебе не нужно 5 лет учиться, да, это достаточно краткосрочное обучение, mm-hmm. А если говорить про наш факультет, оно длится где-то около года, по итогам которого ты уже можешь устроиться и там, словно Geekbrains тебе поможет устроиться на позицию продукта.
Я понял. То есть можно прийти к вам в Geekbrains и прям вот... Это прям вот год-год и все, и ничего больше не надо. А знаешь, как сейчас это обучение строится? Ты вроде как получил высшее образование, но еще надо диплом, это дополнительный год, и еще год. То есть у вас прям годом все заканчивается.
Ну смотри, не просто как бы ходить, да, нужно активно учиться, делать домашние задания. Потому что всегда надо помнить, что процесс обучение это не спринт, это марафон, и тебе нужно в течение года реально заниматься, совершенствоваться, изучать, скажем так, для себя новую сферу, и только тогда ты сможешь действительно достигнуть той задачи, которую ты перед собой поставил. Не так все просто, но если мы говорим про временной отрезок, да, это намного меньше, чем стандартное профильное обучение. И, кстати говоря, у нас по итогам курса не только трудоустройство, но также, так как в рамках курса вы будете создавать свой собственный продукт, у нас предназначены гранты. Там за первое место у нас дают 800 тысяч, за второе 700 и за третье 600 тысяч. Мы как раз-таки на развитие собственного продукта. Мы чуть ранее говорили о том, что есть альтернативный, да, вариант, не карьерная лестница, а когда ты создаешь что-то свое, вот как раз-таки такая возможность на нашем в курсе тоже имеется.
Вот это да! Слушай, ну 800 тысяч на развитие. Ну, во-первых, сейчас, в принципе, при условии пандемии и вот этого самоизоляции все, многие вообще, в принципе, работу потеряли. Вот, а многим зарплаты урезали, и 800 тысяч на развитие своего дела, ну, по большому счету, действительно, развитие своего дела, это, мне кажется, очень, очень приятно. И, кстати говоря, вот еще что. Помните, вначале я говорил про скидку в 55% на 3 факультета? Это еще не все. Помимо скидки, вы получите тренажер по продуктовой аналитике в подарок. Воу-воу! Сейчас я стану похож на ведущего телемагазина с фразой «Но и это еще не все». Хотя это действительно так. При покупке курса до 25 декабря, внимание! При покупке курса до 25 декабря, ну, допустим, кому-то в подарок на Новый год вы приобретете этот курс, вы сможете выиграть 1 000 000 рублей! Фантастика, правда? Я согласен. Лаша, я тебе вот что хочу сказать. Прежде чем попасть, вот там, допустим, отучившись, стать генеральным директором в компании, либо в свое плавание уйти, как ты сказал, осчастливив всех нас, нужно сначала в эту компанию попасть. Мы взяли интервью, поговорили мы с Татьяной Гороховской. Она является основательницей рекрутингового агентства, которое специализируется на продуктах, маркетологах и других IT-специалистах продуктовых команд. Она рассказала, на что смотрит в резюме на собеседованиях именно HR-ы, когда нанимают людей на эту должность. Мне кажется, что это важно, потому что, чтобы дойти до собеседования с непосредственным руководителем, а потом и вытеснить его с его должности, нужно сначала пообщаться с HR-ом. Давай вместе послушаем, как проходить фильтр рекрутера, и потом этот момент тоже с тобой обсудим.
Мнение эксперта.
рекрутеры бывают очень разные. Наиболее осознанные из них стараются понять, есть ли у кандидата требуемый практический опыт. Одним словом, если в вакансии указано, что человек должен проводить АБ-тестирование, рекрутер смотрит, где в вашем резюме есть подобный опыт, именно практический. Это то, на что смотрят всегда. Я из IT, и у нас принято смотреть на то, что ты умеешь, а не на то, что ты закончил. Также, конечно же, очень важно то, насколько ты быстро готов учиться и как ты понимаешь выполнение задач. По моим наблюдениям, продукты хорошие получаются из людей с любым образованием. Из кого получаются хорошие продукты? В первую очередь из людей, которые обладают следующими качествами. У них есть проактивность, у них есть любопытство, у них есть эмпатия, у них есть такой механизм внутри самоходный, благодаря которому они готовы осваивать новые для себя области знаний. Они заинтересованы причинить пользу как для пользователей, так и для бизнеса. И это не зависит от того, что же написано в дипломе. Если вы решили стать продуктом, что нужно сделать? Забить в поисковой строке «Как стать продуктом». На сегодняшний день, в отличие от условных 5 лет назад, есть масса статей, алгоритмов и так далее. Вся ваша жизнь, последующая на позиции продукта, будет состоять из непрерывного гугления и поиска решений. Таким образом, проработав массу статей, массу выступлений, вы можете оглянуться и посмотреть, где вы можете получить практический опыт. Например, вы можете сделать какой-то свой проект, условно открыть интернет-магазин. Вы можете запустить лендинги для своих друзей, которые испытывают проблемы с конверсией и так далее. Одним словом, вы должны понимать, какими инструментами вы сможете создать объекты для своего портфолио. И, конечно, понять, где и как вы найдете ментора, и как именно и куда вы, в принципе, хотите устроиться. Продукты точно не возьмут людей, которых нужно тыкать палочкой, чтобы они что-то делали. Таких никто не любит, а в продуктах им просто не выжить. Не возьмут ленивых, не возьмут людей, которые не умеют ладить с окружающими, не возьмут тех, кто не понимает, что никто не принесет готовые ответы, тех, кто не готов каждый день учиться чему-то новому, кто обладает ненужным и неуместным перфекционизмом. Как правило, никто не хочет видеть у себя сотрудников, которые ленивые, безинициативные, которые не стремятся познать что-то новое, если это необходимо для продукта, которые не любят ошибаться, которые очень сильно стремятся делать все очень хорошо, но никогда, которые не готовы учиться каждый день.
Лаша, вот такое мнение у HR-ов. Ты сам, я думаю, нанял в своей жизни ни одного продукта. Скажи, пожалуйста, какие минимальные требования именно к кандидатам на эту должность ты предъявляешь? И вообще, в принципе, ты слышал, какие требования предъявляют. Расскажи.
Если говорить про меня, то я смотрю в основном на результат и на то, что было сделано. На, скажем так, подтвержденный опыт. Где учился, кем до этого работал и так далее, мне уже мало важно. Вот. Плюс для кандидатов у нас есть тестовое задание, где мы проверяем, да, скажем, навыки. Mm-hmm. Если все ок, то супер, мы готовы делать предложение.
Все ясно. Ну вот, друзья, вот практический совет от Лаши Харчелавой. Я напомню, ведущий продукт компании Работа.ру. Ну а я могу сказать, что вот за все это время, пока мы с Лашей общались, я для себя почерпнул массу интересной и, самое главное, новой информации. Надеюсь, и вы тоже. Я хочу несколько резюмировать то, что мы сегодня услышали. Что я узнал? Вот три, допустим, самые важные вещи. Что не обязательно учиться на физмате, допустим, чтобы управлять продуктом и ставить задачи разработчикам. Можно, во-первых, прийти в Geekbrains и обучиться, а можно и из другой сферы, как, допустим, сам Лаша, из финансов, пойти и попробовать себя в продуктах. Но, конечно, лучше поучиться. Второе, что за примерно год-полтора можно с нуля дорасти до зарплаты, наверное, примерно около 100 тысяч рублей. Да, я прав?
Да, да.
Угу. И несмотря на то, что общение с командой для продукта очень важно, вполне, как я понимаю, продукт может работать и на удаленке, с этими самыми юристами связываться издалека, да?
Да, да.
Ясно, отлично. Ну вот я для себя всю информацию подчерпнул. Можно сказать, для меня это было испытание такое своеобразное. Узнать, что такое продакт, потому что я уже говорил, что я достаточно ретрограден. Сейчас я уже начинаю реформы внутри себя. Ну и у меня есть испытание небольшое для тебя. Три вопроса, которые мы будем из подкаста в подкаст задавать нашим экспертам. Я буду задавать своим соведущим. Три вопроса для тебя, Лаша. Ты готов на них ответить ли?
Да, да. Ну, у меня выбора нет.
Класс! Ну, конечно, нет. Я тебя не отпущу без ответов. Скажи, пожалуйста, какие три книжки ты считаешь главными для продукта?
Значит, «Цель Голдрата», «Бизнес с нуля» Эрик Рис, так, и «Построение бизнес-моделей» Остервальдера.
Если не запомнили, переслушайте. Второй вопрос. На какие телеграм-каналы стоит подписаться будущему продукту? Допустим, для радиоведущих и для тех, кто ищет работу в этой сфере, каналов масса, в них можно утонуть. Такая же масса каналов для продуктов в Телеграме, расскажи.
Слушай, на самом деле, да, плюс есть очень много телеграм-каналов, в которых публикуют вакансии продуктов, поэтому, я думаю, не составит труда найти. От себя добавлю, что советую читать еще VC и InCrush.
Ага, это так называются телеграм-каналы?
Не, это не телеграм, это, скажем так, новостные ресурсы, ага, которые тоже советую читать.
Ну и последний вопрос, наверное, все-таки он скорее для тебя вопрос, а не в общем про продуктов. Офис или удаленка?
Ты знаешь, я за то, чтобы совмещать.
То есть и офис, и удаленка?
Да, да.
А в каком процентном соотношении?
Слушай, ну, там, я не знаю, 2 дня в офисе, 3 на удаленке, либо наоборот. Мне кажется, очень неплохая комбинация.
Да, согласен. А ты, которые дни проводишь дома, ты лежебочничаешь или все-таки работаешь?
Нет, я работаю.
Ага, ну, ты молодец.
Но мы... Как-то не получается, да, к сожалению.
Но мы убедились в течение этого времени, что Лаша, конечно, большой профессионал. И такие профессионалы, как мне кажется, сложа руки сидеть не могут. А я, друзья, вынужден сказать, что мы заканчиваем. Призываю вас, наших слушателей, если у вас есть собственная история о том, как вы перешли из офлайна в диджитал, то есть, допустим, стали продуктом, расскажите нам эту историю, мы пригласим вас в качестве героя в один из наших следующих выпусков. Как это сделать? В описании есть ссылка, вот где есть скидка для обучения в онлайн-университете Geekbrains, там же есть ссылка для связи с нами. Переходите по ней и пишите нам. И по этой же ссылке в описании вы сможете задать вопросы героям наших следующих выпусков. Но у нас ссылка мультифункциональна. Если вы уже делаете первые шаги или только планируете их сделать, вам не помешает карьерная консультация. Это то, чего, наверное, не хватает сейчас мне, но у меня есть подкаст «Хорошо устроились», я все узнаю отсюда. Если вы хотите дополнительно проконсультировать, обратитесь к консультантам от работы.ру. Если вы хотите получить консультацию, заходите по ссылке мультифункциональной, как я сказал, и присылайте короткий рассказ о своих профессиональных навыках. Специалисты работы.ру свяжутся с 2 счастливчиками и помогут оценить хард и софт скиллы. Я уже знаю, что это такое. И подскажут, куда двигаться дальше. Ну, а это был первый выпуск подкаста «Хорошо устроились», совместный подкаст «Рамблера» и «Работы.ру». Слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка и ВКонтакте, чтобы ни в коем разе не пропустить следующий выпуск о диджитал-профессии, которой может научиться абсолютно каждый человек. Ну, а мы прощаемся. С вами были Никита Некрасов и Лаша Харчилава, ведущий менеджер по продукту работы.ру и декан факультета продуктов онлайн университета Geekbrains. Лаша, спасибо тебе огромное.
Да, спасибо, Никита, что позвали. Было на самом деле очень интересно.
До скорой встречи в подкасте «Хорошо устроились». Пока-пока.